Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў праграме: палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у пражскім акцэнце, барды свабоды, выбраныя з праекту Дзмітра Бартосіка, адкрыцці году ў галіне папулярнай музыкі, перадачы «Вольная студыя», званкі слухачоў, агляд тыдня і агляд году, што беларусы думаюць пра палітыку Расіі. А таксама калейдаскоп тэмаў, якія мы асвятлялі на замову грамадскіх рэдактараў «Свабоды» Зінаіды Бандарэнкі, Рыгора Барадуліна, Юрыя Хадыкі, Таццяны Процькі, Павла Севярынца, Алеся Пушкіна, Максіма Вінярскага, Александра Дабравольскага ды іншых. Усё гэта пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Ваенна-паветраныя сілы Ізраілю другі дзень запар працягваюць бамбаваць паласу Газа. У нядзелю ізраільскія самалёты нанеслі ўдары па памежных з Егіптам раёнах паласы з мэтай разбурыць тунэлі, праз якія палестынскія баевікі атрымліваюць зброю і выбухоўку. Баевікі руху Хамас у сваю чаргу вядуць з Газа ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі. За два дні загінулі болей за 280 палестынцаў і адзін ізраілец, каля 900 чалавек параненыя. Ізраіль абвясціў асобае становішча на поўдні краіны і пачаў мабілізацыю рэзервістаў. У ізраільскім міністэрстве абароны не выключаюць правядзення сухапутнай аперацыі ў Газе. Рада бяспекі ООН заклікала Ізраіль і Хамас неадкладна спыніць гвалт і адкрыць гуманітарны карыдор. З заклікам адносна спынення агня да абодвух бакоў звярнуўся папа рымскі Бенедыкт XVI. Ён таксама папрасіў міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы бакам выйсці з тупіку. Тым часам вышэйшы духоўны лідар Ірану Аятала Хаміні звярнуўся да мусульманскіх дзяржаў пакараць Ізраіль. Вы слухаеце навіны. На поўдні Афганістану, правінцыі Хост, у выніку тэракту загінулі найменш 6, у тым ліку 4 школьнікаў, яшчэ каля 30 дзяцей параненыя. Тэрарыст-смяротнік выбухнуў замінаваную машыну непадалёк ад будынку мясцовай адміністрацыі. Паводле афганскіх чыноўнікаў, акрамя гэтага нападу, талібан ажыццявіў яшчэ некалькі. У тым ліку загінулі 2 вайскоўцы НАТО. Цана на газ для Беларусі будзе ніжэй, чым гэта меркавалася паводле пачатковага контракту, заявіў прэсавы сакратар «Газпрому» Сергей Купрыянаў. Раней беларускі прэзідэнт Лукашэнка заявіў, што газавыя кошты для Беларусі будуць зніжацца цягам году ў 2,5-3 разы. Паводле Купрыянаў, гэта звязана з карэктыроўкай коштаў на ўсясветным рынку. Купрыянаў таксама заявіў, што газавыя кошты будуць зніжацца і для іншых партнераў Расіі, у прыватнасці для Прыбалтыкі і Малдовы. У Мінску, у студэнцкім гарадку БДУ, 2 хулігана жорстка збілі студэнта з Кітая. Збіццё адбылося, калі студэнт 3-га курсу радыёфізікі Сюй Сяолі ішоў на рэпетыцыю, трымаючы ў руках гітару і аўдыёкалонку. Хуліганы павалілі замежніка на зямлю, а пасля збіцця ўнеслі яго рэчы. Падозраны ў нападзе навучэнцы ПТВ не адмаўляюць свае віны, ім пагражае да 15 гадоў зняволення. У эфіры навіны «Свабоды». Каля 500 тысяч чалавек, чыя сем'і былі вымушаны пакінуць Гішпанію ў гады грамадзянскай вайны, дыктатуры Франка, атрымалі права на гішпанскае грамадзянства. Такім чынам уступіў у сілу закон аб гістарычнай памяці, прыняты гішпанскім парламентам год таму. Права на гішпанскія пашпарты маюць дзеці і ўнукі тых, хто вымушаны быў бегчы з краіны ў 30-е, 40-е, 50-е гады мінулага стагоддзя. Тбілісі заявіў пра абстрэл грузінскага паселішча Кошка з боку паўднёвай Асетыі. Паранены паліцыянт улады паўднёвай Асетыі заяўляе, што не маюць ніякага дачынення да інцыдэнту. Найменей 5 чалавек загінулі ў выніку выбуху тэрарыста-смяротніка ў сталіцы Шры-Ланкі Каломба. Паводле афіцыйных асобаў, мэтай нападу стаў блокпост непадалёк ад кірмашу ў прыгарадзе Каломбы. 4 чалавекі паранены, пакуль ні адна з груповак не ўзяла на сябе адказнасці за здарэнне. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму. У гэтай гадзіне вы пачуеце: Свабода ў новым жанры грамадзянскай журналістыкі, адкрыцці году ў галіне папулярнай музыкі ў перадачы «Вольная студыя», а таксама званкі слухачоў, што беларусы думаюць пра палітыку Расіі. Заставайцеся на нашых хвалях. Праект «Грамадскі рэдактар Свабоды» стартаваў у канцы 2007 году. Яго сэнс у тым, каб узняць грамадзянскую журналістыку на Свабодзе на адну прыступку вышэй. Штотыдзень чарговы грамадскі рэдактар ацэньвае праграмы Свабоды, прапаноўвае свае ідэі і адрасы для падрыхтоўкі рэпартажаў, інтэрв'ю, прымае ўдзел у ранішнім і начным эфіры, а напрыканцы дзяжурства гучыць спецыяльная перадача на ягоную замову. Сёння журналіст і вядучы праекта Александр Байчун нагадае нам некаторыя тэмы, што гучалі на хвалях Свабоды ў 2008 годзе.
Сёлета ў рэдакцыйнай студыі мне давялося запісваць маналогі, дыскутаваць з 44 выбітнымі асобамі, якія на грамадскіх пачатках рэдагавалі Свабоду. Сярод іх вядомыя беларускія літаратары Рыгор Барадулін і Валянцін Тарас, драматург Мікалай Халезін, мастак Рыгор Сітніца, моладзевыя актывісты Барыс Гарэцкі, Максім Мінярскі, Саша Клімовіч, Алексей Бондар, палітыкі Юрый Хадыка, Павел Севярынец, Тацяна Процька, Александр Дабравольскі, лекар з Магілёва Спадар Аўраменка, прызваныя ў войска Віталь Каратыш са Столінчыны, звольнены віцебскі міліцыянт Андрэй Левінаў, наваполскі інжынер Спадар Кунцэвіч. Такім чынам, грамадскімі рэдактарамі былі людзі як з самых розных рэгіёнаў, самага рознага ўзросту, жыццёвага досведу, так і са свайго сацыяльнага становішча. Адпаведна, такая ж разнастайная тэматычная палітра. А першым грамадскім рэдактарам 2008 году стала народная артыстка Беларусі, былы дыктар тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Яна звольнілася падчас другой прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі, калі адкрыта заявіла ў друку, што кіраваць краіны прыходзіць хамская ўлада. Цяпер спадарня Зінаіда займаецца педагогікай. На яе замову мы падрыхтавалі перадачу на тэму «Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання». Вось фрагмент рэпартажу нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэтыя зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме «Нёман» пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражылі прадукты. Касірка апраўдавалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
Дарэчы, на Магілёўшчыне перад новым годам чацвёра чыноўнікаў з розных выканкамаў, прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці, не стрымалі перадсвятосны рост цэнаў. Паводле Мінстату, упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. Аднак навагоднія святы – гэта не толькі і нават не столькі застоллі, як непаўторная калядная атмасфера. Ці розніца ўяўлення пра тое, што і як трэба святкаваць, у маладога ды сталага пакаленняў? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская.
Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў калядзяш філармоніі ў Менску.
Сам Новы год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новагодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам.
Тоже з ёлкай, конечно, в первую очередь.
Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына – колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне. Кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Прыносілі ёлку, упрыгожвалі ёлку. Ланцужкамі, цацкамі, фонарыкі, свечкі ставілі на ёлкі. Ясельки ставіліся пад ёлачку ў знак таго, што там нарадзіўся Ісус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У праваслаўных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды і не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прасвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак – И это было с травой до кучи. Фрукты всякие на кучу. Про алкоголь не было мовы. На завтра рано ехали еще у костела. Унесешь. И до дому. Ну, на обед роскошный был обед. Кекли, булки, торты, мазурки, пончики. Розные кисели были.
Але кому минулой каляды было не до почастунков, так это предпринимальникам. По сутности, увесь 2008-й прошел под знаком ихних протестов. Один из лидеров, узенец Виктор Крываль, стал нашим громадским редактором. За организацию митингу у центра столицы 10 снежня 2007-го одного из керівников руху «За свободное развитие предпринимательства» посадили на 15 суток, а через месяц гвалтовно заборонили ехать на черговую акцию протесту. Сподар Крываль замовив журналістам «Свободи» подрихтувати тематичну передачу на тему «Як суадноситься предпринимательський протест з політичними процесами в Україні». Ось скільки допісів з електронної пошти Віктора Криваля.
Допіс від Наташи. Моя мама обов'язково пойде на мітинг 21 студеня. Після минулого яна, звичайна пенсіонерка, літерально узахльоп розказувала мені, що бачила по телебаченні виступ Наумова. Той цинізм просто увів її в шок. А раніше ж яна навіть слухати мене не хотіла, тільки приговорювала: «Тішей, дочушка, у тебе діти».
Допіса до Лесі. Мисліте шире, необхідно потребувати не відміни указу. Ну, відмініть, а на узамін після три нових уведуть. Треба виказати вотум недовіру президенту і парламенту.
Цягом тидня у ефірі і на сайті «Свободи» гучали інтерв'ю з Віктором Кривальом. Уже першу гутурку прочитала агулом більш за 3 тисячі навідників. Нагадаю, приблизно стільки вийшли на Кастричницьку площу у столиці 10 студеня. І кожен 50-й з них покинув свій електронний відгук. Для Білнета лічби вельми уражальні. Гэтая пошта свідчить, у громадській думці теперішній протест предпринимальників розцінюється як поглибленне політизації самих широких соціальних слоїв. Сподар Криваль – не єдиний предпринимальник, який побував за кратами, бо не погоджався з політикою держави. Миколай Автухович з Волковиску опинувся в турмені на сутках. Він отримав 3,5 роки зняволення. Свободу політв'язнів потребували не тільки білоруська громадськість, однак і політики Заходу, Злучених Штатів. І врешті-решт режим мусив випустити сподара Автуховича. У перший ж день волі він погодився стати громадським редактором «Свободи», а тиждень з Автуховичем пройшов під девізом «Сьогоднішня турма – присуд білоруському режиму». Недавно Міжнародний центр тюремних дослідувань повідомив, що Білорусь займає 14-те місце у світі по кількості зняволених. Це прогрес для країни, бо годом раніше вона уваходила у сусвітню десятку. Були навіть на третім місці. А на другій позиції вона застається сьогодні у європейській, так би мовити, тюремній табелі об рангах, услід за Росією. Амаль кожний сотий дорослий білорус став на сьогодні кримінальником. У таким разі, як може громадянська супольність контролювати життя за кратами? Розказує журналістка Інна Студінська.
У Білорусі спеціалізованих громадських організацій, які б допомагали зняволеним, фактично нема. Некілька років тому була ліквідована громадська організація «Рука допомоги», яка імкнулася опікуватися зняволеними. Недавно з'явився Оргкомітет по створенні громадської організації «Над бар'єром», подадені документи у Міністерство юстиції на реєстрацію громадського об'єднання «Скала». Допомоги зняволеним у некоторій ступені займаються Білоруський Хельсінський комітет, зареєстрований у Литві правооборонний альянс, особне правооборонці. Правда, при Міністерстві юстиції діє громадська комісія, яка повинна займатися контролем пенітенціарних установ. Але сконтактуватися з нею Радіо Свобода не вдалося. Прес-секретарка Мін'юсту відказала.
Є така комісія, дайте по факту вопрос, наші вам відповідять.
Правооборонця Юрас Чавусов розповів.
Про працу этой комиссии не самые лепшие. Максима, они обмежованы теми воронками, которые створают вот где-то структуры комитета выполнения покарания. Але те отзвуки, которые я чу от зняволенных, они просто кажут, что это формальная громадская комиссия, на самой справе на реальной праце робить вельми мало.
Правооборонца и юрист Владимир Лапкович звернул увагу на то, что у белорусских громадских правооборонных организаций вельми мало праву. Яны не мают махчимости контроля, у яких умовах люди утримали под вартой, за кратами. Их представников не допускают у колонии. Иншие поправчие установы. Сподар Лапкович перакананы.
Люди, которые находятся в тюрьмах, должны отчувать, что на свободе, клопотятся об них, помогают им. Это и международная поддержка, и листы для моральной поддержки, материальной допомоги, и семьям, которые остались без кормильцев.
А зараз дамо слово журналисту Олегу Грузділовичу.
За какие провинности могут покарать у белорусской колонии? Летость былому кандидату на президента Александру Казулину дали вимову. Формально за спрэчкі з ахоўнікам, насамрэч, што днём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу – ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы.
Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холодна, яны не адзяваюць спартивныя штаны. Ну, калі адміністрацыя, у каго-то не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь, там где-то что-то не так сказала, не так зробила, у клетку.
Намесник начальника департаменту выканання покаранню Юрий Баранков гэтак прокомментовал звездки Катерины Садовской относно парадков у гомельской жаночей колонии.
Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету.
Былы депутат Валер Шчукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты.
Женщин держат в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, в дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать. Выбрать в коридор. Это ж издевательство.
Даю слово грамадскому редактору тыдня, мастаку з Крупска мястэчка Бобр Алесю Пушкіну, на замову якога цягам тыдня слухачы радыё і наведнікі сайту «Свабоды» абмяркоўвалі тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды?»
У нас дзве Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, все накапліваецца і накапліваецца. Супрацьстаянне, ненавіць. Заўважце, як збіваюць за бела-чырвона-белы сцяг. Нельга дараваць адназначна страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць. Вось такія рэчы не патрэбна дараваць, калі крыўдзіцца наша нацыянальная гонар, годнасць і беларуская гісторыя. А астатнія рэчы, жыццёвыя, трэба дараваць. Я бы быў вельмі рады, если б адзін з гэтых 5 хлопцаў гадоў праз 20 стаў святаром. Ці просто стаў, напрыклад, суддзёй. Вот это быў суддзя, который б заўсёды на ўсё жыццё памятаў бы свой калісьці грэх.
Гэта быў Алесь Пушкін, адзін з грамадскіх рэдактараў «Свабоды». Працягнем пасля абвесткі. Вынікі 2008-га.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу параллельных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вами зноў Александр Байчун. Такім чынам працягваем слухаць выбраныя старонкі тэматычных перадачаў на замову грамадскіх рэдактараў 2008 году. Цытаваныя вышэй спадары Крывалі і Аўтуховіч неаднаразова згадвалі на хвалях свабоды Александра Казуліна, які таксама неўзабаве стаўся адным з вызваленых палітвязняў. Ён адбываў пакаранне ў калоніі Відзьба-3, 53 дні трымаў палітычную галадоўку. Яшчэ за кратамі, праз дачок, якія прыехалі на спатканне, спадар Казулін перадаў заданне свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў?». Паводле пытанняў сацыёлагу з расійскага фонду грамадскай думкі, дзяржаўны лідар мусіць быць найперш сумленным, прыстойным, разумець праблемы простых людзей, мець досвід дзяржаўнага кіравання. У гэтым сэнсе Александр Лукашэнка трапна назваўся некалі «бацькам для беларусаў». А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Сёння. Наша журналісты правялі апытанне сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Нагадаем, Александр Казулін 7 гадоў быў ректарам БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасвечаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны?
З домам, правіцельства.
Нам ёсць прэзідэнт,
палата министров, ну, аппарат налогу.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком пахнет наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, у меня ассоциация – это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у вас, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент. Плюс местные органы власти. Ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
Державная влада, это что?
Ну, мне одразу на думку приходит Витовт. БНР.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает. Ну, разве что наш президент, палата. Представители Совет Республики. Три ветви власти у нас. Ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей.
Пусть как прокомментовала это высказывание мать Александра Казулина. Спадарня Евгения.
Я хочу звернуть увагу на высказывание Костуся Калиновского, якое запало мне в душу. Не народ для улады, а улада для народа. Керавник державы — это есть уже улада для народа. Тому он повинен и выбираться народом. Керавник улады, на мой погляд, повинен быть человеком великой культуры и поважно относиться до всех своих оппонентов и всего народа. И перед законом повинен нести такую же отказность, как и каждый из нас, а не подпорядковывать законы под себе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працевать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ниякого зазнайства и мании великости. Все пытания вырашать без неваги людей. Жи Беларусь!
Подчас встречи в колонии «Витьба 3» с дочками Александр Казулин надиктовал молодшей Юлии свои высновы на конт авторитету керовника державы сярод громадянов. Слухаем.
Когда я у папы задавала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Власть и властвование – есть два различных понятия. Властвование – есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Черговый громадский редактор «Тыдня» бухгалтерка Алена Будковская не смогла измириться с самоупевненной вертикалью и попробовала разом с поплечниками доказать уладе, что тая мусит служить народу, а не уладарить над ним. Коли опубликовали информацию про то, что у околицах Пуховицкого поселка Дружность з'явится завод пестицидов с первой клясы небезпеки, спадарня Будковская стала одним из створальников инициативной группы супрацьбудаўніцтва. За несколько месяцев працы жыхары дружно здолели притягнуть до своей проблемы увагу всей краины, основных державных институций. З гэтага досвіду спадарня Будковская тягам тыдня разважала над тым, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Вось рэпліка аднаго з супрацоўнікаў таго самага прадпрыемства.
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, это группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Что таким разе думают шараговцы дружного?
Я Амелюх Мария Сергеевна. Мы уже однажды были беженцами, эвакуированными из самой Припяти. Мы такую трагедию пережили, и заново нас гонят куда-то. Это ужас.
Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь это же для всей республики.
Местная власть в первую очередь должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. І не допустимо цього заводу.
А ось висновок громадського редактора Аліни Будковської.
Вельми складано настоювати, звісно, свої права. Треба обережно і вельми гнутко кожний крок свій вибирати, тому що, на жаль, ми зустрікаємо супротив, навіть, я б сказала, ну, неповагу нейку і до нашої думки, і до думки науковців. Не хочуть вони з нами мати справу у сенсі до того, що ми так само повинні планувати своє будуче. У мене таке відчування, що люди ростуть як люди, що в їх є нове світосприймання. Це вельми-вельми радує, вельми. І воно дає і крила, і сили для змагання. Ну, хай навіть ми нещо не так зробимо, але ми все рівно робимо. Спробуємо робити, може завтра будуть сміліші за нас і більш щасливіші.
Гетая тема близькая і славутой письменниці Світлані Алексієвич, яка так само була сьогодні громадським редактором «Свободи». Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить. Мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Видим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Все заняты совершенно другим смыслом жизни. Но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Ни один богатый человек, который неожиданно заболел, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал. Да? Но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я пил вино из женской туфельки. То есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Так як у теперішніх умовах дух заховать? Размінуться с вульгарным и меркантильным? Что думают про это представники белорусской интеллигенции? Барт Виктор Шалкевич.
Как бы люди жили в неким таким свете кастрованным, так, как бы все были однольковые, услышанные. Ну, житё розное, казала бабця моей жонки, лес, детки неровные, люди неровные. Так что мы просто вымушены это терпеть, потому что в этом смысле человеческое основание, как бы с разными людьми ситуации, просим будем заставаться самим собой.
Старшина Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос.
На мой погляд, заходнеевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех максимостей, какие дает сучасный уровень развития громадства, не губляешь все-таки душу. А у нас зараз вот это дикунское отмагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью. Мы просто пережили годы геноциду. Мы не осудили его, мы не осенсовали, так сказать, причины этого геноциду. И догэтуль мы восхваляем тое, что привело до этого жаху. Треба перед усім здоровым сенсом користаться и моральностью, и сумлением. Все это у нас есть в нашем громадстве.
Подсумовывает Светлана Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти.
Выбитный письменник, историк Владимир Орлов. Ягоное дежурство на свободе сталося апошнім у 2008-м. Ён попросил наших журналистов подрихтовать кольки сюжетов про цуды на калядные дни. По традиции нашей передачи, финальную кропку у ёй завсёды ставить громадский редактор. Тому я развитуюся с вами до встречи у Новом Годе, а поколь слухаем господара Орлова.
Мне сдается, что некие саправды агульнонациональные цуды еще только чекаются. Тому буду казать про цуды во властном житті. Лечу, что на роль цуда Претендує видання моєї книги «Країна Білорусь», яку ми зробили разом з мастаком Дмитром Герасимовичем. Коли я не в гуморі, здимаю з полиці цей фоліант з 2000 ілюстрацією і на душі мацніє віра, що у нас завжди буде своя країна, що зваться і набуде Білорусь, і нам у її буде втульно. Суд і те, що я зараз говорю з вами, бо каб не талент медиків, мог би сустракати гэтыя каляды уже в небесной Беларусі. Ну а покольки я тут, так протягиваю верить у земные цуды. Наприклад, мару, что якраз на каляды отримаю уже сьомую книжку своей, выдаванной сёлета тягом целого года аудиобиблиотеки. Это будет книга вершу «Паром праз Ля-Манш». А на развитание хочу повиншивать усіх слухачов свободы калядными зычэннями моей незабывной бабули Аугінні. Дай Боже, каб были здоровые, як льды калядовые, збав Боже от пустого колосу, от редкого волосу, от харчу незвыклого, от голосу зычного, от цыганских вачей, от паганских рачей. Людям добрым счастья з рога, а чарту лукавому дальняя дорога.
Таким народним зиченням ад Владимира Орлова ми завершаємо огляд проєкту «Громадський редактор на свободі» у 2008 році. Ну, а далі в нашій програмі передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Гэтым разам гостем Міхася Скоблы будзе музычны крытык Вітаўт Мартыненка, а размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі.
Вітаўт, у апошнія гады фестывалі беларускай папулярнай песні адбываюцца пераважна за мяжой. На Беласточчыне, у Літве, ва Украіне, у Луцку і Львове. Прычыны тут зразумелыя, але ці выконваюць такія замежныя фестывалі сваю ролю? Бо нават дабрацца на іх не кожны аматар песні ды музыкі можа з-за візавага рэжыму. Дык для каго яны ладзяцца, гэтыя фэсты?
У мяне погляд тут цалкам аптымістычны, таму што першы фестываль Басовіща был арганізаваны па сутнасці з-за таго, што ў Беларусі задушылі ў 86-м годзе саму спробу стварэння нацыянальнага рок-фэсту. Вот, дарэчы, у гэтым кантэксце літоўскі фэст не зусім нацыянальны, там беларускамоўных гуртоў працэнтаў 3-4. Вот фэст Басовіща трошкі ўнікальны. Там рэальна прыязджаюць беларускія артысты падтрымліваць вот гэты этнас. У Луцку і ў Львове это трошкі іншае. Эта акцыя ўтварылася акурат з-за крызіса Басовіща. Калі туды пачалі ездзіць гурты Раста, англомовная, цалком. Призы отремливать. Кляус и Клянь, которые спевают по-российски. То есть это не национальный фест.
Вот вы сказали, что Басовіща на Белосточчине переживая кризис, сгасая. А фестиваль гэты мая свои традиции, да и ладится он как бы на не зусім чужой территории. То бок Басовіща оно потребное, у тым ліку и для подтримки белорусов у Польши. Чому ж оно занепадая? Чому туды почали ездить не белорусскомовные гурты и перемагать там?
Справа тым, что на жаль, у нас ні політичні сили, ні культурніські не допільновують ситуацію. Ми живемо у зоні впливу розвалюючої імперії. У нас будуть білоруськомовні антибілоруси, і вони сьогодні працюють. Чому, наприклад, Басовіща відхилила від відборочного тура буйнішого національного видавця білоруських дисків? Лейбл BMA Group Віталій Супранович. Він году 5 проводив поспіхові відбори. Не задоволило. Взяли інших людей і одразу, сходу, почали от такі казуси.
І таким чином Басовіща, що, на ваш погляд, перестає бути білоруським національним рок-фестом?
На щастя, так звані агенти впливу, вони все-таки так само під контролем. І є здорові національні сили білорусів, етнічних білорусів у Польщі, які контролюють певний процес. Але цікава штука, тенденція. Ну, то, що я сішов з журі Басовіща, ну, то есть, там не було чого судити, коли Петр Єлфімов, який з гуртом Дедмарш виступив на білоруській мові і не дати йому приз, який там могутный талент, да и он может спевать в репертуар Чеслава Немина. Кто у нас может спевать? Ему не дали приза. Это смешно было. Але ушел не только я. Спонсор Басовіща Лявон Тарасевич, славутый мастак. То есть вот это не задовольняет вельми многих. И они уплывают своими демаршами на ситуацию.
Будем еще ж сподеваться, что Басовіща заховается и отродится в том формате, у яким оно задумывалось. А теперь давайте поговорим про подеи больше ближайшего часу. Вы стали наведник усіх концертов и маніфестаў. Ці з'явіліся ў 2008 годзе нейкія новыя цікавыя гурты?
Нават шмат. І, дарэчы, самае прыкольнае, цікавы гурт адкрыла мне Басовіча. Дакладней, я раней перапісваўся з нейкім невядомым гарадзенскім гуртом Плуста-Луста. Я люблю панк-рок. І вот акурат Плуста-Луста узяла галоўны прыз Басовіча і выдалі на менскім лейбле, вот то я называў BMA Group, свой першы дэбютны альбом «Блін першы». Такі весёлы панк-рок, на вершы цёткі.
Дык першы «Блін» атрымаўся не камяком?
Першы «Блін» атрымаўся выдатны, але ён запісваўся ў вакалісцкай студыі, і гэта мае свае нюансы. Вот калі яны паедуць у Польшу рэалізоўваць свой прыз, думаю, наступны альбом будзе яшчэ лепшы. У сёлета выйшаў соты дыск вот этого лейбла BMA Group. Сотым дыскам быў гурт «Джамбі Бум». Назва такая чужая нібыта, але такі вясёлая пазітыўная музыка. Пазітыўнай музыкі ў нас не хапае. У нас шмат такіх праблемных песень, патрыятычных. Таксама адкрыццё. Ёсць унікальнае адкрыццё вакальнае. Я не люблю такой музыкі, фальклорны джаз, прычым вакальны. Але гэта карыстаецца попытам і вельмі прафесійна зроблена. Гурт Насты Некрасавай. Яна зараз у многіх хіт-парадах лідыруе, спявае на канцэртах знакамітых рок-гуртоў. Магілёў шугае такімі гуртамі, адкрыццямі. Я думаю, што гурт «Заточка» магілёўскі, ну, чыста рускія дзела. А аказалась такая свядомая каманда, я з імі сустрэўся на фэсте, такім сціплым фэстіку Амбасовіща, яны там выступалі, ну, унікальная каманда. Так што адкрыцці ўсюды.
Вітаўт, у Беларусі паводле даўняй традыцыі сцяг беларускай песні заўсёды высока трымалі барды. Які сёння стан нашай бардаўскай песні? Зноў жа хацелася б пачуць ад вас новыя імёны, імёны адкрыцці, калі такія ёсць.
Адкрыцці ёсць унікальныя. Упершыню з'явілася бардаўскае адкрыццё, якое з цікавасцю слухаюць рокеры, аматары рок-музыкі. Таццяна Беланогая з Маладычна. Там голас, вот, як было у мяне ў калісці ўражанне ў 80-е гады ад Вальжыны Терещенкі з Гомеля, вот так эта Беланогая, яна ўже взяла прыз таксама ў Польшы фестывалі «Бельская бардаўская осень», взяла прыз іще буйнейшого ў Польшы паэтычнага фестывалю «Опа-2006», атрымала салідныя прызы і ў Польшы выдала альбом. Дякую Богу, ён дасягнуў менскіх крамаў, прадаецца. Упершыню выйшаў зборнік беларускай бардаўскай песні «Вольныя песні». Я не чакаў імёнаў, которые, оказывается, уже сталые. З Маладычна того ж, Леон Тышкевич. Я его неяк назвал в одном из артикулов «Белорусский Розенбаум». У него такая тембра голоса под Розенбаума. И мне сказали, ну, Вита, ну, який же ты Розенбаум? Тут же такая патриотичная энергия у него. И вот реально, у человека есть мощная энергетика. И сярод открытия, ну, можно назвать былых рокеров, которые в бардовскую песню приходят. Например, Андрей Плесанов, занимающийся у своей студии вот этим бардовским проектом, взял сам акустичную гитару и попробовал с теплыми умовами гитары выказаць вот тыя пачуцці, якія ён выказвае ў рокавых песнях.
У многіх на памяці сёлетні паход беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта на перамовы. Пра гэта шмат было выказана розных меркаванняў, часам супрацьлеглых. Мы не будзем даваць ніякіх ацэнак. Адкажыце толькі, пасля гэтых перамоваў уладаў з музыкамі, ці пабольшала іх песняў у дзяржаўным тэле і радыё эфіры?
Ну, то, што сітуацыя рэальна змянілася, это факт. Рэальна пабольшала. І бывае часам дзіўна, то есть, калі я включаю такую популярную передачку каналу «ЛАД» «Анекдоты», и там появляется Лявон Вольский, рассказывая на белорусской мове анекдот один.
Так, может быть, его туды и пускают, каб ён анекдоты рассказывал, а не песни спевал.
Ну, реально песень застается мало. Але правильно сказано в Библии. Кожная речь моя два значения. Можно сумовать, можно радоваться. Я радуюсь, потому что я шукаю и знахожу. Я включаю авторадио. Там вельми шмат, целые блоки белорусской музыки. Але есть еще одна проблема, о которой мы не казали. Песня гучить, а имя невядомое. То есть не назвать имя, хай они заплатят там 3 копейки за эту песню, но хай еще скажут, что это гучала песня такого-то гурта. Это обовязок. Этого еще нема, и это проблема, и это треба ставить.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Пра найбольш значныя падзеі 2008 году ў галіне беларускай папулярнай музыкі Міхась Скобла гутарыць з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненкам.
Вітаўт, нашы выканаўцы любяць падыскутаваць на тэму, ці ёсць у Беларусі свой шоу-бізнес. І мне гэтыя дыскусіі нагадваюць такую маскіровачную сетку, пад якой гэты самы бізнес паспяхова развіваецца. Хто ж у нас ператварае музычную прадукцыю ў канкурэнтна здольны тавар і тым самым папулярызуе беларускую песню?
Які можа быць бізнес і пра які бізнес увогуле можна казаць, калі няма фінансаў?
Выбачайце, вось вы згадалі беларускую музычную альтэрнатыву, якая выдала
больше за сотню дисков. Хіба ж это не бизнес?
Выдавать 1000 экземпляров – это растрата. А мы лечим это бизнесом. Это неправильный подход. Бизнес – это на Украине. 30 тысяч – это стиплый тираж. 150 тысяч – вот вам золотый диск. А у нас золотый диск отримливают за 1000 альбо за 1500. Який бизнес в 1000 штук? Это потуги показать, что мы есть. Але, когда нас творили, с этого можно было робить реальный бизнес. Когда не были заборонены песни «Коли станем людьми, побудуем тут город». Назовем его просто «Балаховичев град». Кто бы у нас дозволить спевать про Балаховича и с контекстом, что «А покуль тут пустельня глухая, не чувать родной мовы ни в день, ни в ночи».
Широ признаюсь, а Витаут только у двух местах мне легко верится о будучиню белорусской Беларуси. Это на белорусских богослужбах у католицким костёле и на концертах белорусских рок-гуртов. А який у вас погляд на роль музыков у подтримания национальной идеи?
Я прихожу на концерт, и такое ражение, что я трапляю в иншую краину. Сегодня мы выдали книгу 222 альбома белорусского року. Это то, что мы осенсовали. Это десятая, сотая частка у всего, что выдается. Народ, який не мая уластной масс-культуры, у кончатковом вынику зникне сам. И она может не формировать национальную идею масс-культуры. Просто слухаючи каждый день песни народной мове, у нас вертается контекст обмерковать песню на кухне, там, поговорить, чему там гайтам наливай, а гайтам выливай. То есть на нижейшем узровне оно вельми стипло сдается. Но глобально покидая великий плен.
Вита, вот мы тут сгадали католицкий костёл и популярную музыку, як за руку нашей белорусской будучини. Але часом яны объединяются, як гэта отбылося днями у Менским червоным костёле. И что тады узникае у вынику объединения?
Ну вот аккурат узникла целая серия белорусских дисков с масс-культурой, с популярной музыкой на христианские темы. Диски все три, якія вот презентовались у Червоном костёле, белорусский христианский хит 1, белорусский христианский хит 2 и «Христос народился». Удел у створения этих дисков примали все конфессии Беларуси. Протестантская, православная, католическая, униатская. То есть обмерковалось, многие песни нібито христианские отмовлялись, але вот склали три полновартостных, полноформатных альбома, и вот третий аккурат презентовался днями у костёле.
И хіба апошнее пытанне. Миная старый 2008 год, до году нового застаются личаные дни. И при конце года, как правило, подводятся певные рахунки у разных сферах человечей деятельности. То я и у вас спытающе. Якая, на вашу думку, самая отметная подея у галине белорусской популярной музыки отбылася у 2008 годе?
Я, бодай, скажу однозначно, это львовский фест Бифри. То есть, он починался у Луцку, был стиплый альтернатива Басовичу, и тут еще особистые мои интересы. У першиню моя дочка, якой стукнуло 16 годов, ну, кажет, тата, а чему ты не ездишь, перестал ездить на рок-фесты? Ну, я думаю, съезжу. Я здесь ездил, это яднание поколению. И аккурат я чу, что вот эти фесты, кроме того, что они за мяжой, мы, белорусы, выезжаем на свой фест у Львов, бачим Европу, потому что Львов это королевский город. И это был белорусский фест, и белорусские музыки продавали свои альбомы, и украинцы купляли их, и белорусы. Цікавая штука, что на этом фесте мою книгу купили люди с Речицы, с Могилева. И они не могут у Могилева и у Речицы купить, но приезжают на рок-фест у замежную Украину и купляют книгу, якая в Менску, ну, сям там продается. Так что, на мою думку, реально, львовский фест Бифри, дай бог ему шанс развиваться, это найбуйнейшая подея, якая предбачивает вельми импетные такие перспективы.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про наибольш значные подеи для открытия года у галине белорусской популярной музыки Михас Кобла гутарил с музычным критиком Витаутом Мартиненком. А зараз слово Юрию Дракохрусту.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч.
Праскі акцент у наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз адна з выніковых тэматычных перадачаў «Званкі на свабоду». Зараз ви почуєте, як слухачі «Свободи» оцінюють відносини Росії зі світом і перспективи двохбокових білорусько-російських дочиненняв. Агляд дзвінку году підрихтував Ягор Майорчик.
На початку жнівня Росія напала на Грузію. Формальною підставою стала військова операція Грузії на території Повдньової Осетії, цитую, «у справі одновлення конституційного порядку». Діяні Росії президент Медведєв назвав, знову цитую, «операцією по примусу грузинських уладов до міру». У свою чергу президент Грузії Михайло Саакашвілі обвинуватив Росію у повномасштабному воєнному уварванні у Грузію. Міжнародна супольність осудила військові дії Росії на території сусідньої країни. Грузія вийшла з СНД і розірвала з Росією дипломатичні стосунки. Російський амбасадор у Мінську Олександр Суриков виказався у тим сенсі, що ягоная країна чекає, що незалежність регіону Грузії признає і Білорусь. Однак покуль гэтага не відбулося. Слухачі «Свободи» активно коментували російсько-грузинський узброєний конфлікт.
Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется.
Проводя имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супрать Грузии. Ганьба России!
И чему это российский посол Суриков раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Чему Беларусь повинна робить то, что хочет Москва?
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все країни, які уваходять у Россию, мають право на обвещение незалежности и требовать выходу з Росії. Фактично оккупация этих країн Россией заканчивается.
Россия признала незалежность Абхазии и Осетии, полечивши их насельницей самостойными народами. Это не заявляются выказывания некоторых политиков, что белорусы и российцы – один народ, погрозой независимости и суверенитету в Беларуси.
Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило, а я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там.
Вспомните венгерский процесс, вспомните Чехословакию. Где поднимается народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков.
Подару Сурикову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы. Повдневую Осетию и Абхазию, якія, як каже Медведев, будуть неповоротно знаходиться у єднанні з Росією. Зараз кожному відомо, що сталося з Германією в ГДР. То же саме з протягу часу відбудеться і в Повдневую Осетію і Абхазії, у Грузії, без даже санкцій Росії. Треба тільки почекати. Жахар Мінська.
Это Татьяна Борис Осиповича. Тое, что Россия, перекроивая послевоенные межи инших краин, передне заливши кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей подтримки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской автономии у нашей краине. С еще и краины за место Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
У агляде тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Расею. Слухачы свабоды актыўна каментавалі расейска-грузінскі ўзброены канфлікт.
Лукашенко, тебе и народу Россия накидывает ярмо и робит нас заложниками ее военной политики. Может, и незалежность Полудневой Осетии и Абхазии признаешь. Никаких войсковых связей с Россией. Хопит того, чего натерпелась Беларусь от России за больше чем 200-годовую историю. Волю сгомлю.
Сёння Расія цісне на Рыгоравіча, каб прымаў выгаднае для яе рашэнне адносна Абхазіі і Асетыі. Але ніхто не дае гарантыі, што заўтра яго зрусіфікаваная радзіма, я маю на ўвазе Магілёўскую вобласць, не захоча аддзяліцца, а потым далучыцца да Расіі. Нешта Крэмль прыдумаюць, дзе хітрасцю, дзе штыхом, дзе нахабствам, але будзе намагацца аднавіць сваю былую імперскую моц.
МЗС Беларуси повинны поставить на место посла России у Беларуси господина Сурикова. Не посла это справа подказывать, что треба робить керавницу Украины, где он находится. В разных ситуациях и робить заявы, якія допущальны только керавницу России. Нечего сунуть свой нос у чужую справу. Имперкость и воявничесть нехай поставить российским политикам и генералам, чего у них хапая. Волюсь сгомлю.
Вось и вылезло российское имперское мурло. Всем стало видовочно, что они творят у Грузии. Кажут про некий геноцид. А что, мы повинны забываться? Забили 200 тысяч чеченцев у себя. Отпалили детей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, как бы, своих громадян угазами.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии.
Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў тэлефон свабоды 266-39-52. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Расею. Сёлета кіраўніцтва двух краінаў падпісалі дамову пра стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. На лета Беларусь будзе аплачваць пастаўкі нафты і газу расейскімі рублямі. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год слухачы гавораць пра беларуска-расейскую інтэграцыю.
Гомеля, Песковский Владимир, я гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Я категорично супраць того, каб ствараць сумесна с Россией супрацьпаветраныя войскі и размещать их на территории Беларуси. Россия с нашей территории будет погрожать нашим добрым миролюбивым суседям, якія особисто нам, нашей краине, не погрожают. Россия и прокремлевская улада Беларуси робят нас своими закладниками.
Российские интеграторы в экономике ведут справу до того, как обанкрутить белорусские предприемства и взять за бесценок основные предприемства Беларуси. Патриотам Беларуси потребно об этом помнить и давать належный отпор.
Как это может дружба народов с Россией? А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и пропасть это российского?
Есть я всех украинок свету дни еднания народу як свято. И чому у нас нема свято еднания народу белорусского и польского? Мы с ними так само жили разом у царской усходней империи. Те есть у Российской Федерации, например, день единения народу России и Чувашии. Уже достали этой размовы про дружбу российского и белорусского народу.
За все в этом жизни потребно платить. Але самая большая и велизарная плата – это кошт за незалежность. Даже за кошт снятия добробыту громадян.
Улады, спините гульни у так званую союзную державу. Бо эта идея перетворилась в пузело для большей частки белорусов. Кольки можно тримать у тревожным напружении незалежную краину, якой пропонуюсь колониальное российское рабство, у которой мы уже были. ніякого переходу на російський рубель. Миколай.
Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Белоруссии виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддерживает режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства.
Зиновьев, слушая шутку «поели, попили, пора и честь терять», думаю, что не Бородин госсекретарь Союза, а Николай Фоменко. Дзякуй.
Гэта былі выбраныя званкі году на тэму падзеяў у Расіі і расійскай палітыкі. Я нагадаю, што кожны дзень круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. Ну а у гэты святочны час, пазваніўшы на гэты ж нумар 266-39-52, можна ўзяць удзел у конкурсе «Калядак свабоды».
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. И зараз пропануем вам две конкурсные калядки, якія наспевали покуль что самые молодые удельники.
Я хочу подраспевать такую колядку. Мне 4 годики. Добрый вечер, тебе, пане, господа. Ну, радуйся, радуйся, земля. Сын Божий народился. Идут, придут о тебе. Десятые гости, радуйся, радуйся, земля, Сын Божий народился.
Меня зовут Доминика, мне 5 лет, поведал такую колядку. Тихая ночь, дивная ночь, голос в небо взышел, сегодня нам родился Христос. От грехов он избавление принес. Правда пророчих слов, правда пророчих слов.
Нагадаю, нумар для сувязі ў Менску 266-39-52. Не забывайцеся прадстаўляцца, называцца адкуль вы і пакідаць для сувязі свой тэлефон.